Продолжение наставления о естественном состоянии. Продолжение наставления о естественном состоянии. Сохранение состояния пустоты. Правда одновременно и горькая, и чудесная. Горькая в том смысле, что ничто реально не существует. Горькая только для тех, кто привязан к этим видимостям. Ничто реально не существует настолько, насколько вообще возможно. То есть реально не существует даже пылинки. Так же, как во сне, сколько ни ходи, даже камешка не найдешь реального. С этой точки зрения любая привязанность глупость, выше которой нет, с точки зрения святых. Не то чтобы привязанность к человеку, а вообще как таковая, привязанность в принципе. Радость от истины такова, что эта пустота пронизывает все и изначально является совершенством. Совершенство, присущее нам каждую секунду. Даже если мы не хотим быть совершенными, это совершенство все равно помимо нашей воли есть. Медитация значит непрерывно сохранять такое понимание. Когда это понимание непрерывно, оно перерастает в медитацию. Понять, что все вещи пусты, не означает отказаться от деятельности, контакта с энергиями. Мы не те, кто стремится к непроявленному, к ничто. Это отклонение. Это означает контактировать с энергиями, проявлять деятельность, но совершенно на другом уровне. Исходя из пустотной основы.
Все, что возникает из энергии рассудочного мышления ума, будь то клеши, принадлежащие к истине о причине, например, гнев и страсть, или ощущения и чувства, имеющие отношение к истине о страдании, например, радость и скорбь, это просто перепады пустотности. Если вы понимаете, что неотъемлемая природа этих рассудочных мыслей есть сама пустотность.
Природа мыслей и отношения есть сама пустотность. Что значит самосвобождать? Непрерывно видеть природу этих мыслей, прослеживать ее до пустотности. Когда мы так делаем, мы живо входим в контакт с пустотностью. И мы начинаем понимать, что дело не в мыслях, не в том, чтобы их разглядывать и ими наслаждаться, а в том, чтобы установить непосредственный контакт с этой светоносной пустотностью. Мысли только на первый взгляд кажутся привлекательными. На самом деле ничего подобного. Отождествлять себя с мыслями – это как жевать жвачку, которую никогда не прожуешь. Пребывание на отождествление на мысленном плане забирает много энергии. Утрачивается спонтанность, ясность и свобода. Напротив, войти в контакт с изначальной пустотностью – означает приобщиться к резервуару неистощаемой космической энергии. или вселенской энергии. Вселенная нашего ума беспредельна, необъятна и распахнута. Когда мы приобщаемся к этому резервуару, только тогда мы по-настоящему и можем взаимодействовать с энергиями проявленного мира. Сараха говорил, только тот, кто понял, что за пределами слов, только по-настоящему и начинает понимать цену словам. До тех пор, пока мы не откроем пустотность, мы можем заблуждаться в отношении слов учителя, учения, своих слов. Мы можем приписывать словам то, чем они не являются, и не понимать, на что же они указывают. По мере открытия пустотности у нас будет возникать такое состояние. Внезапно мы почувствуем такой глобальный источник, который перечеркивает или обесценивает все слова. Если мы не совсем опытны, у нас даже может возникнуть отвращение к словам. Типа того монаха, который дзенского, который порвал сутру. Он ее годами читал, но не мог понять, на что же она указывает. Когда в медитации он достиг пустоты, он просто порвал эту сутру. Это как разновидность нигилизма. У нас может возникнуть такое отношение к словам. Ха, слова ничего не выражают. Слова ничего не стоят. Все слова – ложь. Все слова – иллюзия. Все слова – всего лишь искусные уловки святых, чтобы помочь другим. Это так. Я вам скажу, так оно и есть. Одно из совершенств пробужденного называется так. Парамита искусных средств. И пробужденного называют так. Тот, кто искусен в обмане живых существ. В каком смысле в обмане? Не в том смысле, что он их обманывает с какой-то корыстью, а в том смысле, что речь уж очень неадекватна этой пустоте. И когда ее говоришь, то речь выглядит обманом по сравнению с пустотой. Но поскольку другого способа передать учение нет, то говорят, что Будда искусен в обмане. То есть он применяет эти обманные средства с тем, чтобы пробудить сознание людей до понимания пустоты. Когда же мы понимаем более высокое обладание, более высокая реализация пустоты, у нас появляется еще другое видение. Мы видим речь не только как обман, и слова и мысли не только как то, что вводит в иллюзию, но как то, что неотделимо от самой пустотности, а то, что является его энергией. На этой стадии, стадии тантры, слова, мысли и речь уже перестают быть обманом, они становятся драгоценностью. Поэтому мы говорим, что учение – это драгоценность. Оно является обманом, когда мы сами обманываемся, не видим то, что стоит за словами. Когда же мы открываем пустотность и видим, на что эти слова указывают, мы понимаем, коль пустотность так драгоценна, значит и слова, которые на нее указывают, и методы тоже драгоценны. Поэтому Сараха правильно говорил, что мы начинаем понимать значение слов только тогда, когда открываем эту светоносную пустотность.
Обычно, если даже благодаря воззрению вы обрели понимание, но не подкрепляете его медитацией и скатываетесь в обычное забвение, то будете привязаны к круговороту бытия, все тем же старым способом мышления.
Это говорится о тех, кто реализовал некоторое видение, понимание недвойственности, но не привносят медитацию в свою жизнь, ограничиваясь интеллектуальным постижением. Это подобно тому, как бросить семя, но не давать ему прорасти. Такой человек, несмотря на интеллектуальное понимание, не сумеет освободиться от сансары, потому что сбивающие праны уж очень сильно влияют на ум. У многих людей иллюзии. Они думают, что они свободны, но это не так. Кроме сансарных, обычных телесных несвобод, ими управляют сверхфизические, тонкоматериальные существа. И в Барда их судьбу будут решать владыки кармы, не они сами. Или ими управляют тонкие божества, боги-хранители. Освободиться от закона владык кармы, богов-хранителей, можно только тогда, когда твое сознание тоньше, чем их. Когда они тебя не видят. То есть, когда ты полностью реализовал природу ума. Поэтому трудно освободиться от сансары, если не реализовано медитативное постижение. Другими словами, твое сознание будет ветрами в кармы втянуто в определенный мир.
Поскольку тем самым вы отдалитесь от кармы, то ничем не будете отличаться от обычных людей. Следовательно, необходимо постоянно сохранять великое, спонтанное пребывание вне медитации. Всегда и при любых обстоятельствах.
Когда вы делаете что-либо или общаетесь, полезно проверять себя, в каком состоянии я пребываю. В состоянии бесконечного пространства, распахнутости или в состоянии сансары.
Таким образом, это не такой метод, где применяются конкретные противоядия для преодоления каждой отдельной клеши или мысли, которая может появиться, когда ум пребывает в спокойном, активном или любом другом состоянии. Напротив, единственное достаточное противоядие, которое освобождает все мысли и клеши, заключается в распознании именно этого воззрения, с которым вас уже познакомили. Распознай сущность пустоты.
С точки зрения двойственных учений, учений сутры, вся нужно применять противоядие против бессознательности. Когда возникает нечистое движение ума, нужно применить противоядие. Взнуздать его. Но в Анутара-тантре противоядием является само бесконечное пространство нашего ума. Когда мы прямо показываем нечистое состояние бесконечному пространству, то оно его поглощает. Таким образом, говорят, что безграничное пространство нашего ума кормится клешами и нечистыми состояниями, вмиг их самоосвобождая. Как это делается практически? Это делается простым пребыванием в природе и оставлением всего в своем состоянии. Однако, если пространство вашего ума не глубокое, этот метод не сработает. Поэтому могут применяться любые методы, которые приносят пользу.
Какие бы рассудочные мысли и клеши не возникли сами по себе, Они не что иное, как изначальная мудрость пустоты. Поскольку природа этих мыслей есть подлинная сияющая основа пустотности, то если вы это узнаете, ее называют ясным светом Матерью, пребывающим как исходная основа. Если вы узнаете воззрение о ясном свете, самосущного естественного состояния, с которым вас уже познакомил гуру, это называется ясным светом пути практики. Когда вы пребываете в самой природе нераздельного единства их обоих, ясного света основы и ясного света пути, это называется встреча ясного света Матери и ясного света Сына.
Во-первых, здесь говорится, что обычные мысли, клеши и вообще сансарное состояние неотделимы от светоносной пустотности. Более того, они являются ее выражением. Не только чистые или хорошие мысли, но любые. И не только осознанное состояние, но также любое состояние является выражением этой светоносной пустотности. В традициях Акхоры или школах кауликов медитируют на нечистое состояние, на очень нечистое, с тем, чтобы распознавать их основу, светоносную пустотность. Таким образом, они входят в состояние единого вкуса, а затем оттуда в естественное состояние. В традиции лай-йоги по-другому. Мы практикуем путь присутствия, это порождает естественное состояние. Тогда единый вкус сам по себе снимает противоречия чистого и нечистого. К примеру, существует множество бессознательных, негативных, нечистых состояний. Разумеется, от них нужно очищаться. Тем не менее, в высшем смысле даже они есть проявление чистого света присутствия. Что это означает? Если вы практикуете чистое видение, вы должны понять, о чем говорится. Ну, допустим, вы видите человека. Этот человек не обладает сознанием практикующего, и у него много клеш. Но в чистом видении вы пытаетесь его так рассмотреть, чтобы увидеть его как божество. Что это означает? Несомненно, внутри этого человека есть тонкая часть. Она может быть не раскрыта, она скрыта где-то в его тонких каналах. И эта скрытая часть – это божество внутри него. И можно сказать, этот человек является его сосудом, носителем. Это божество через него действует, просто его еще не видно. И когда вы смотрите не на этого человека, а на его тонкую часть, то эта тонкая часть достойна восхищения, она очень осознанна, и она само благословение. Поэтому святой видит Абсолют и эту тонкую часть где угодно. В собаке, в преступнике, в деградировавшей личности, в святом. В мирском человеке. Он знает, что тело и колебания ума – это всего лишь выражение. А всем этим управляет более тонкая светоносная часть – внутреннее божество. Внутреннее божество же само есть порождение безграничной пустотности, полностью светоносной. Тогда он видит, что если даже человек так проявляется, это ничуть не ухудшает того, что через него проявляется исконная светоносность, и через него играет божество. Разумеется, этот человек будет испытывать все действия кармы, поскольку его ум, тело нечисты. Но его тонкое божество действует независимо от его тела. И его светоносная пустотность и основа никогда не поколеблены. Допустим, на поле сражения святой наблюдает не битву, а игру энергий. Он видит, как одни божества играют с другими. Конечно, это божества яростные. Иначе чего бы Кришна стал сражаться? Говоря Арджуне, сражайся, они и так убиты временем. Кришна понимает, что есть законы вселенского масштаба, которому одному человеку невозможно изменить. И он видит, что собралось множество яростных божеств, чтобы поиграть. Они проявились через каналы конкретных людей, через их кармическое видение. Эти яростные божества решили сделать яростное подношение исконному светоносному пространству. Когда играют энергии, люди их просто воплощают, потому что люди не могут их не воплощать, если это их карма. Основа же всех этих божеств, гневных и мирных, есть исконная пустотность, исконная ясность. И святой видит все это одновременно. К примеру, сражение на поле битвы Курукшетра, игру яростных божеств и исконную пустотность. И у него нет ни замешательства, ни страданий, поскольку он видит все, как есть на самом деле.
Таким образом, постоянно помня во зрении о ясном свете, узнаваемом в самом себе, и пребывая в этом состоянии. Важнее всего не отвергать и не принимать мысли и клеши, возникающие как выражение этого состояния, не препятствовать им и не потворствовать.
Не цепляться и не отвергать. Не принимать значит не цепляться, не давать уму прилипнуть. Даже когда мы пытаемся практиковать осознанность, ум липнет, постоянно прилипает к объектам. Или у ума постоянно рождаются состояния отрицания, потому что собственный опыт накладывается на что-то. Истинный практик обретает такую гибкость, когда ум ни к чему не прилипает и ничего не отрицает. Ум подлинно свободен. Как добиться такого? К примеру, когда вы видите человека, и ваш ум начинает прилипать, надо практиковать чистое видение. Думайте так, это божество играет со мной, проверяет мою осознанность, как прилипнет мой ум к его форме или речи. Насколько я осознан или бессознателен? Если прилип, и я воспринял в двойственности его, как обычного человека, значит, я проиграл. Если я сумел распознать его тонкое состояние, значит, за мной победа. Есть также способ, когда вы видите что-либо, и чтобы ум не прилип к этому, мгновенно представляете, как вы разрастаетесь до масштабов Вселенной. И смотрите на то, что вы видите с этих масштабов. Это искусное средство, как удерживать такое неприлипаемое состояние.
Если вы новичок, то при длительном пребывании в этом состоянии истинное лицо вашей врожденной природы будут заслоняться переживаниями блаженства, ясности и пустоты. Если же вы сорвете шелуху переживаний с нагого лика естественного состояния, это увеличит ясность мудрости. Ведь говорится, медитация йогина улучшается благодаря нарушению, сила водопада увеличивается благодаря падению. А потому, снова и снова нарушая неподвижность, блаженство, ясность и деятельность ума.
Здесь говорится, разумеется, не о нарушениях внешних, типа вина и самхиты, а о нарушениях застывших состояний ума. Когда ум имеет тенденцию к чему-то прилипнуть, войти в какое-то состояние, он утрачивает свежесть, становится скукоженным. Йогин обязательно должен замечать это и нарушать такое состояние, чтобы снова его вернуть в исконную пустотность. Допустим, если вы представите огромный зал, на 5000 квадратных метров, высотой метров 50, у вас возникнет ощущение пространства. Если же вы длительное время находитесь в маленькой келике, вы тоже чувствуете себя сжатым. Искусство состоит в том, чтобы не иметь ни сжатости, ни привязанности к пространству, а находиться за пределами этого.
Как же осуществить это нарушение? Когда возникают переживания покоя, ясности и блаженства, а также чувство радости, восхищения, удовольствия, необходимо сильным звуком пхат, словно ударом молнии, разнести в клочья эту привязанность к переживанию.
Когда у вас возникла такая привязанность, вы можете использовать слог пхат, о котором говорилось, практику падения со звуком ха в стойке ваджры, либо просто резкий выкрик, без конкретного звука. Таким образом, понятийный ум на некоторое время сметается, и его фиксация устраняется, и вы вновь оказываетесь в безграничном состоянии. Во многих школах Сото и Ринзай метод обучения был построен на этом. Там даже не было ни теории, ни пранаям. Просто учителя кричали на учеников и били их палками. При этом непрерывно, в течение дня раз 5, к примеру. Разумеется, они кричали и били их не потому, что у них было такое желание, садистские наклонности. Это был метод, конкретный метод практики, данный Ринзаем. Оглушить, шокировать, ввести ум в ступор, чтобы распахнулся естественное состояние. Поэтому ученик ходил очень бдительно, и он знал, что из-за какого-нибудь угла или удар палкой последует, или крик, или хлопок мастера. И он знал, что нельзя терять осознанности ни на миг, что быть бессознательным опасно. И в течение дня он получал 5 раз прямое введение. Это очень серьезная практика, и это годами, вы можете представить. Тогда эго и ум, ему деваться уже некуда, его постоянно отбрасывают в естественное состояние. Через некоторое время ученик обнаруживает, что и в самом деле распахнутость ума достигается. Он начинает к ней привыкать, и он больше не нуждается в окриках или в каанах. Таким же образом, вы должны именно так ходить, словно вас готовы за дверью ударить палкой или закричать на вас, хотя у нас этого не делается. Это означает, что ум непрерывно должен быть в такой бдительной готовности, готовности сжаться, полностью сжаться и открыться безконечному пространству, пока это пространство не заменит ваш понятийный ум и не полностью не починит его. Часто ученики достигали пробуждения полного состояния Будды благодаря после какого-то такого прямого введения. Их ум распахивался окончательно, и уже не было пути назад.
Тем самым, благодаря непрерывной связи с этим ключевым моментом медитативного переживания и сохранению всегда и при всех обстоятельствах прозрачности невыразимого естественного состояния, не будет никакого различия между сидящей медитацией и периодом после нее.
В итоге мы приходим к тому, что везде существует безграничное пространство и совершенство. Сидим мы в медитации, есть пустота и свет. Встаем мы, то же самое происходит при движениях. Однако ваш поверхностный ум должен привыкнуть к созерцанию, чтобы эта пустота не стала каким-то шоком. Когда большой разрыв между поверхностным умом и великой пустотой, она всегда кажется чем-то далеким, чем-то беспредельным, шокирующим. Привычка к созерцанию устраняет такую далекость. Поэтому говорят, что истина пробужденного находится не дальше, чем ваша ладонь.
Поэтому сосредоточенная на сущности медитация во время занятий и медитация поведения во время перерывов не отличаются друг от друга.
Когда пустота раскрыта, очень сложно привнести ее в поведение. Раскрыть пустотную основу в ретрите или во время ходьбы легко. Но чтобы раскрыть ее в поведении, нужно стать по-настоящему мастером. У нас нет другого выхода, потому что все время, кроме программной медитации, мы ведем себя как-то. Мы вынуждены себя вести как-то. Что такое вообще поведение? Поведение – это проявление энергии, манифестация качеств. И это манифестация не только качеств нас как личности, это манифестация качеств божества и самой пустотности. Но когда мы себя ведем, мы допускаем много ошибок, потому что мы утрачиваем связь с исконной пустотностью. И тогда наш негибкий ум, эго, клеши, сформированный опыт – вмешивается, и мы начинаем вести себя как обычный человек. Это часто замечается. Даже человек, получивший опыт в ретрите, может вести себя иногда негибко из-за неопытности. В повседневной жизни он может вести себя как обычный человек, поскольку его пустота еще не соединилась с телом, с энергией, с проявлением. Он еще не знает, у него мало опыта, как действовать. Можно сказать, даже если он мастер сидячей медитации, то здесь он тоже новичок. Поэтому часто мастера, достигшие успеха в медитации, они занимаются какой-то активной деятельностью, чтобы обрести такую гибкость. Поведение это означает, что мы тренируем себя как откликаться из состояния пустоты на многообразие ситуаций. При этом не терять осознанности и проявлять качества, те, которые нужно. Практика поведения делает ум полностью податливым и оттачивает естественное состояние. Если так не практиковать, то естественное состояние будет слабым и негибким. И при напряженных тяжелых энергиях будет утрачиваться. Тот же, кто слил поведение и медитацию, становится непобедимым воином. Привнести медитацию в поведение – это означает новый уровень осознанности, когда мы становимся по-настоящему мастерами. Такой йогин не сделает лишним ни одного движения, не издаст ни одного бессмысленного слова, не совершит вообще никакой глупости. Он полностью осознает ситуацию. Он полностью все, нельзя сказать, что он все просчитывает. Его само присутствие делает так, что все само просчитано изначально. Он полностью осознает всю глубину, все связи в ситуации. И он откликается из них, исходя из пустотной основы своего сознания. Ну, допустим, если человек приходит в сангу, или практикует санги, но у него поведение не гибкое, у него возникают какие-то проблемы, трудности. Это значит, просто он не смог интегрироваться в ситуацию, в сангу, он неадекватно откликается, он чего-то не учел, где-то он промашку допустил. Ну, допустим, не понял принципы винаи, как их надо соблюдать, не осознал принцип старших младших. Или не понял распорядок, то есть он неадекватен, он еще не осознал ту ситуацию, в которой он находится. К примеру, если санга это мандала, то в ней есть свои какие-то принципы, узоры. И войдя в нее, если ты интегрирован в нее, ты сразу можешь читать этот узор. Если же у тебя нет осознанности, ты не замечаешь этого. Тогда эти энергии начинают с тобой действовать, но в другом ключе, менее гармонично. Тот, кто находится в присутствии, имеет гибкий ум и всегда абсолютно гармоничен. Он также гармоничен в любой ситуации, поскольку его пустотная основа дает возможность учитывать все до мелочей. И он может всегда делать так, что все будет совершенно. Однако трудно проявить эту пустотную основу в гибкости, чтобы не было большого разрыва повседневной жизни и самадхи. Чтобы не было так, что в медитации мы улетаем за облачные дали, а в этой жизни мы обычные люди, испытывающие привязанность, гнев, приятие, отвержение и прочее. Был один монах дзен. Он получил опыт, но этот опыт был неистинный. И ему сказали прийти к мастеру, чтобы он получил подтверждение. Этот монах был довольно высокого мнения о себе. Другой мастер сказал: этот монах о себе высокого мнения чересчур, поэтому укажи ему на это. Но его реализации никакой. И тот пришел к другому мастеру, чтобы получить от него подтверждение. Получив это письмо, этот мастер сразу на него сильно закричал. И тогда этот монах мгновенно вошел в такое состояние шока, его ум повредился, и больше он из этого не вышел. И он не смог больше практиковать, и потом его видели, как он прибился к какому-то дзенскому монастырю и просто жил там, как юродивый. Его видели, как он периодически собирал детей, котов, кошек, в зале для медитации устраивал для них ретриты. А если они нарушали правила дисциплины, бил их палкой иногда. То есть он, возможно, пережил пустоту, испытал естественное состояние, но его поверхностное сознание так далеко уплыло и оторвалось, что он стал юродивым, перестал быть адекватным в отклике на этот мир. Не упомянул, чтобы не было шоком, состояние соприкосновения с пустотой автоматически вызывает блаженство, ясность, пребывание в пустотности, и ум может прицепиться к ним, если он неопытный. И вот такое цепляние – это тоже следствие этого.